Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, день добрый. Я очень рада, что вы с нами. Как всегда, «Отличная семья» делает тему сиротства более понятной, открытой и доступной. С вами я, Татьяна Ваганова. Мы решили поговорить на тему, которая уже вызвала ажиотаж. Как научиться принимать своего ребенка? Поговорим о принятии. Вот это что? Это новомодная тенденция и слово, которое некоторые не любят, это их раздражают. И люди хотят воспитывать по старинке, как воспитывали их, потому что они выросли вполне себе добропорядочными людьми. Или все-таки это та область, на которую нам следует обратить свое внимание и подумать, что же такое принятие не просто в теории, но еще и в практике. Где мы делаем ошибки? Как мы можем выстроить свои отношения с ребенком так, чтобы они были здоровыми? Вот об этом мы, дорогие, сегодня поговорим. Поэтому, пожалуйста, пишите нам. Я знаю, что у вас много есть вопросов. Вы уже начали их присылать до начала эфира. Мы обязательно со всем этим разберемся. Ну, а я представлю моего гостя сегодня, спикера, замечательного психолога, приемную маму Светлану Качмар. Света, рада, что ты с нами. Спасибо тебе.
Здравствуйте.
Дорогие, еще раз скажу, присылайте свои вопросы и комментарии. Возможно, они у вас есть уже, что-то родилось, потому что это ваша тема, и вы об этом думали, и, может быть, чем-то недовольны, или, наоборот, хотите поделиться какими-то своими успехами. А может быть, вопросы родятся сейчас вот в разговоре нашем непосредственном. Самое главное, давайте обратную связь. Хорошо? Итак, принятие. Ну, давай сначала по теории. Что такое принятие? Что мы называем принятием или безусловным принятием?
Если мы говорим о принятии относительно другого человека, то есть в том числе ребенка, да, мы говорим, этот термин нравится гораздо больше, чем любовь, да, потому что любовь – это что-то такое трудноописываемое, да, а принятие – это более понятный термин. То есть мы не то чтобы смиряемся, да, мы понимаем, что другой человек – другой. Мы не пытаемся с отверткой и молотком его сделать каким-то иным и очень удобным нам, да, а мы подстраиваемся под его особенности и действуем, собственно, из реального положения вещей. То есть вот такой у нас ребенок, да, пляшем от печки, пляшем от ребенка, от его особенностей и принимаем, что он такой.
Вот здесь, мне кажется, как раз и начинается минное поле. Шаг влево, шаг вправо, взрыв. Потому что принятие, вот как ты сказала, принимаем ребенка, да, таким, какой он есть. Но для многих вот это принятие означает, ну, некое бездействие и отсутствие мотивации к тому, чтобы у нас кто-то менялся. Ну, конечно, не мы в первую очередь, а человек рядом с нами, и мы в данном случае говорим о ребенке. То есть вот что значит принимать человека таким, какой он есть?
Опять же, да, подстраиваться под некоторые особенности. Никто не говорит, да, про такое молчаливое опускание рук, да, и неучастие, наоборот. Когда мы говорим про семью, это же всегда живой организм. То есть подстраиваются все, и ребенок под семью, и семья под ребенка. Это как раз история о том, чтобы не менять то, что неизменно, или то, что доставляет реальный дискомфорт. Приведу пример. Да, вот у нас ребенок, у которого ярко выражены спортивные склонности. Он хочет бегать, он хочет прыгать, он достаточно ловкий, но при этом академические успехи у него не очень. Да? А для родителей ценность как раз в академических успехах. Они любой ценой стараются развивать именно эту область, причем запрещая вот эту физическую подготовку. Да? Начиная шантажировать ребенка, что вот не получишь там пятерку или четверку, да, не пойдешь на свой спорт и так далее. Да? Вот это неприятие реальной ситуации. Нет бы посмотреть в сторону действительно сильных качеств ребенка, подстроиться под это и с собой работу провести. Таня, ты очень здорово сказала, да, про то, что лучше ребенка поменять, чем себя, но так не получится. Опять же, семья – живой организм, меняются все. Начал меняться один, поменяются все остальные члены семьи. Так не бывает в живой системе, чтобы один участник что-то с собой поделал и стал другим, а все остальные остались прежними. Так не будет.
Ну, мне кажется, что если ребенок ощущает, что его любят, любят, принимают не потому, что он какой-то красивый, умный, способный, отличник, помощник или еще там кто-либо, да, можно перечислять до бесконечности, значит, вот это принятие и случается. То есть мы принимаем человека вот просто потому, что он есть. Ты есть, поэтому я тебя принимаю. И если ребенок это чувствует, это хорошо, потому что очень часто же бывает, мы сейчас вот коснемся этих детско-родительских сценариев, когда ребенок начинает либо сопротивляться этой навязанной программе, ну, как ты предложил, например, он хочет играть в футбол, а его засаживают за скрипку, и начинается бунт. Либо он начинает себя ломать и действительно начинает на этой скрипке пиликать для того, чтобы завоевать любовь родителей. Потому что если я на скрипке играю, я хороший, меня любят. Если я на ней не играю, меня не любят. И вот мне кажется, это самая главная ловушка, которую, возможно, родители не замечают, потому что они-то делают все для ребенка самое лучшее, как им кажется. Вот если он играет на скрипке, и мы заставляем его этим заниматься, значит, мы его любим, наверное, так.
Здесь очень важно разводить принятие человека, да, и принятие или непринятие поведения. Нам может не нравиться поведение ребенка. Мы можем хотеть скорректировать поведение ребенка, мы можем научить ребенка новым навыкам, мы можем очень активно это делать, да. То есть менять его возможности, но при этом принимая самого ребенка. Вот условно, ты ок, что бы ты ни делал, да, но твое поведение иногда не ок. Давай вместе объединимся для того, чтобы это поведение было ок для всех. Действительно, у родителей во многих вопросах больше экспертизы, но они жили дольше, да, и они в каких-то вопросах лучше знают действительно, какой навык может пригодиться или какое качество может сильно помешать ребенку в дальнейшем. Да? Но это все делается на условиях сотрудничества. То есть я и ты, я родитель, ты ребенок, объединяемся, да, и что-то с этим делаем. А не ты ребенок, пока не исправишь недостаток, да, ты недостоин быть членом нашей семьи. Зачастую именно так все это и выглядит. Вот пока ты что-то с этим не сделаешь, мы тебя, значит, не принимаем в наш прекрасный коллектив.
То есть если нам не нравится поведение, мы это озвучиваем, но именно делаем акцент на поведении. То есть каждый раз нужно говорить, что я тебя люблю, но... Вот с поведением или
вежно.
Да. Вот помоги нам, как
здесь построить. Здесь важно подчеркивать, да, смотри, там говорить ребенку, смотри, я вижу, что у тебя есть возможность что-то с этим поделать, да, давай попробуем все-таки с этим поделать. Не ты плохой, да, в связи со своим поведением, а твое поведение какое-то вот такое, да, что ты бы мог его поменять, да. То есть условно важно сообщать не только про то, что я тебя люблю, да, но в то, что я в тебя верю, например, или в то, что я еще раз готов тебе помочь, и еще много раз, что я не откажусь от тебя. Вот. Я часто рассказываю историю про важность принятия, да, и сейчас ее еще раз, может быть, перескажу. В свое время у нас в семью попал ребенок на гостевой режим, но на него уже оформлялась опека. Вот. И он что-то накосячил, родители не увидели, братья и сестры увидели, и он как-то понял, что, наверное, сейчас расскажут, вообще его выгонят. Принимать семью не будут. И вообще как-то он с утра собрался. И в 6 утра стоит около дверей.
С узелком.
С узелком, как ежик собирается в туман. Да? И мама, которая проснулась, это все увидела, говорит, слушай, дружок, ты куда? Он говорит, детдом. Зачем? Ну вот я вчера сделал то-то-то, вы же меня выгоните. И мама говорит, да я тебе голову оторву. Мы своих не выгоняем. Ребенок раз в 6 утра прыгал по квартире, орал, ура, мне оторвут голову, да? Но выгонять не будут. Это вот разница, да, между принятием и непринятием. Ты можешь делать разное, в том числе нарушать запреты, но мы своих не выгоняем.
Слушай, супер, да. Дорогие, вы нам пишите хорошо свои вопросы, комментарии, что вы думаете по этому поводу, потому что вот с одной стороны то, что мы говорим, ну, у меня вызывает такой полный отклик и согласие. Не знаю, как у вас, почему, и прошу вас, вы нам пишите. Но знаю, что не все приверженцы, как я уже сказала в начале эфира, подобного, кажется, что это какое-то вот что-то такое новомодное. И мне кажется, еще может быть, это исходит от того, что некоторые родители не умеют практиковать принятие, получается либо кнут, либо пряник. То есть либо закручиваются гайки, и там идет ход, вот все, да, ты такой сякой и пятое-десятое. Либо полностью размытые границы, и родитель не понимает, как грамотно и границы выстроить, и на поведение влиять, и в то же время сохранить вот это принятие ребенка, что мы тебя любим, принимаем, ты с нами. Вот, как ты сказала, мы своих не сдаем. Вот чем можно помочь таким родителям, которые в принятии полностью размывают границы?
Да, любым родителям, у которых сложности с принятием, можно помочь тем, чтобы они сами себя начали принимать. Не пинать и не попустительствовать, да, чтобы они сами поняли разницу между насилием и усилием, да, что какие-то усилия над собой, в том числе над собой, придется делать, да, но не заставлять себя, не ругать себя, не гнать себя пинками, не уничтожать себя за каждую оплошность и так далее. Потому что это отношение несется и на других людей, перекладывается. Да, если я себя гноблю, или если я себе как бы не, ну, себя не могу организовать ни на что, то и такие же требования отношения такое к ребенку будет. Поэтому в первую голову с собой что-то надо делать, да, а не с ребенком. Во вторую голову надо понимать, что вообще любой ребенок это провокация, приемно, неприемно, да, это человек лакмусовая бумажка, который проявит все наши слабые стороны, все наши страхи, все наши неумения, да, и об ребенке мы учимся. То есть сразу нормально, да, не бывает. Ну, мало у кого бывает, скажем честно, да. И если не удается сразу посмотреть на ребенка розовым таким прекрасным взглядом, да, сказать, я тебя принимаю, мою кровиночку, лапочку, деточку, это тоже нормально. То есть научиться принимать друг друга – это процесс. И здесь важно, опять же, не гнобить себя, а выстраивать это самое принятие. И понимать, что с этого гораздо больше профита, гораздо больше плюшек для самого родителя. Когда он смотрит на своего ребенка и у него не дергается глаз, это дорого стоит.
Это точно. Ну, а вот если мы говорим о влиянии на поведение, часто это связано как раз с наказанием, в том числе и физическим. И родитель может говорить, что я как бы тебя люблю, или не говорить этой фразы, говорить что-то другое и объяснять, вот за что я тебя сейчас наказываю. И, в общем, это наказание и исполнять, да, приводить в исполнение. Почему? Потому что это было в их детстве, это было в их детско-родительских отношениях, потому что никто от этого не умер. И человек считает, что вот именно это как раз и помогло ему что-то увидеть, услышать, поменять себя. И человек что делает? Конечно, то же самое проецирует и в отношении со своим ребенком. Угу. Что здесь можно сказать?
Здесь, да, вообще очень интересно
для размышления.
Интересно наблюдать, что мы, какой багаж принесли из собственной семьи и не отрефлексировали, даже не подумали, а что с этим так или не так. Вот. Второй момент – наказание наказанию рознь. То есть если мы говорим про унижение, да, про рукоприкладство, это, в общем, мягко говоря, ну, уголовное преступление. Нельзя бить людей. В нашей стране это, ну, у этого есть там четкие статьи. Вот. А если мы говорим про естественные последствия, про какие-то санкции, ну, если человек стырил 100 рублей из кошелька, логично, что в следующий месяц, да, у него карманных денег не будет. Ну, то есть он уже стырил, вот, пожалуйста, получи некоторые последствия, да, сделай из этого выводы.
Или причинно-следственная связь, да.
Да. То есть, естественно, да, такие не унижающие методы воспитания необходимы. Это не история про то, что пусть делает ребенок все, что угодно, а мы закрываем глаза. Это не про принятие, это просто про неумение быть взрослым для своего ребенка, да, про незнание собственных границ, про абсолютное непонимание, где должны стоять ограничения. Без ограничений вообще детей уносят в космос, и они начинают себя вести довольно безудержно, потому что им страшно. Непонятно, где потолок, в который можно упереться. Да? Границы должны быть очень понятные, правила должны быть очень понятные, санкции должны быть очень понятные, обговоренные заранее. То есть, если условно говорят, есть правило дома, да, приходить в 22:00, а ты приходишь там в 22:30, то, в общем, приедет полиция и будет ай-яй-яй. Это должно быть очень понятно. Да? Но, к сожалению, это, опять же, ну, вырабатывается только на практике, да, вот эта притирка. И здесь я всегда напоминаю взрослым. Мы, взрослые, примерно представляем, как должны выглядеть правила. И нам кажется, что их соблюдать легко, потому что мы сами научились. А дети – это другие люди. У них волевая сфера менее зрелая. Вот. И они бы и рады, ну, когда мы в теории обсуждаем какие-то правила, они рады их выполнять, потому что это позволяет им быть хорошими, это позволяет получить какую-то обратную связь положительную от родителей. Но им порой бывает очень сложно, потому что их воля недостаточно развита. И помогать в этом, да, соблюдение этих правил, буквально напоминать половину там десятого, что, дружочек, через полчаса ты должен быть вот на пороги хоть как, да, хоть вывернись наизнанку, тоже необходимо. Это тоже история про принятие. Мы принимаем некоторые ограничения своего ребенка. То, что он не взрослый, то, что он некоторые вещи делает по-другому. Ему требуется помощь, ему требуется костыль в соблюдении этих правил.
Да, даже сами родители приемные рассказывали о том, что именно через осознанность у них приходило принятие. Осознанность того, допустим, через что прошел ребенок, какие испытания он пронес. После того, как люди, допустим, прошли семинар там, про отверженность или жестокое обращение, то есть как это вообще влияет на психику человека и ребенка в том числе. И вот уже полученные эти знания помогают принимать, помогают как-то покрывать и адекватно уже от него ожидать чего-то и выстраивать какие-то цели для себя или ставить цели в отношениях с ребенком. Но вот мы сейчас вот сказали о действиях, что есть у нас тоже санкции, и мы должны их соблюдать неукоснительно. Но вот иногда получается, что родитель доходит до некой точки. То есть вот обговорили, санкции выставили, получается, один раз нарушил, второй, третий, четвертый, и тогда уже хочется взять ремень. И некоторые родители делятся, что именно это и помогает решить вопрос. Вот что ты скажешь на это?
В краткосрочной перспективе напугать ребенка вполне себе помогает. Да, в долгосрочной никакого нового знания, умения или навыка у ребенка не появляется. У него появляется только страх, что мне дадут за это, да, то есть он отдаляется в этот момент от родителей.
И плюс к этому он же тоже учится тому же самому, то есть применять подобный метод, потому что, ну, альтернативы как-то не показали, или человек просто сам родитель, ну, как-то расписался в своей слабости. Причем я говорю это абсолютно без осуждения, ситуации бывают разные, и родителям тоже можно посочувствовать, потому что ситуации иногда бывают действительно очень тяжелые. Но вот вопрос, что здесь
вообще
делать?
Да, здесь в моей практике, да, я практически не встречала таких родителей-садистов, которым доставляет удовольствие сбивать своих детей.
Да нет, ну да, конечно.
Именно история, да, про то, что устал, сорвался, не нашел другого способа выразить эмоции, да, потом очень сильно жалеет родитель, загоняет себя в вину и так далее. Да, к сожалению, бывает и такое. Важно здесь отрефлексировать, извиниться за это, да, и как-то восстановить статус-кво, то есть решить, что, наверное, это не самый лучший метод, да, который сработает. Поискать метод, который более действенный, да, без рукоприкладства. Я многим родителям напоминаю, что ребенок вырастет и даст вам сдачи. Хотите получить в лоб от там, 15-летнего мальчика ростом 186 сантиметров? Ну, наверное, нет, да. А он же запомнит, он же даст сдачи и никому не понравится. Поэтому подумайте о себе в будущем, да. Это такая инвестиция в отдаленное прекрасное совместное житие. Не надо так делать. Вот. Здесь важно родителю самому отделять себя и ребенка. Очень часто это связано с тем, что родитель сливается со своим ребенком. Если что-то ребенок делает не так, то получается со мной, родителем, что-то не так. Если он хулиганит, то я родитель хулигана. Это ужасно. Если он что-то такое не может выучить, там, и долго делает уроки и бесит родителей этим самым, то я плохой родитель. У меня глупый ребенок, я родитель глупого ребенка. Да? Вот все время важно помнить об отдельности. Это он делает плохо уроки, это он хулиганит, а не я. Да? Я не хулиганю, я хороший человек. Да? И если мой ребенок ведет себя не очень, я от этого не порчусь. Никто как бы, да, не имеет права мне сказать, фу, какой ты неправильный родитель. А если даже говорит, да, мы в полном праве сказать, ну-ка, замолчали, да, и свои комментарии оставили при себе. Я нормальный. Да, вот с позиции «я нормальный» вообще очень сложно бить кого бы то ни было или вообще творить какую-то дичь лютую, да?
Вот. Слушай, это, прям замечательно. Это самое, наверное, важное. То есть не присваиваем себе поведение ребенка. Но вот здесь, наверное, действительно самая сложность, вот этот водораздел, потому что ведь ребенок – это мое продолжение, и даже если он у меня приемный, все равно это часть меня, атмосферности, где он находится, воспитание моего, влияние на него. Поэтому здесь очень тяжело, да, вот разделять и не делать этого прямого переноса. Кстати, ты прямо вот прокомментировала эту ситуацию вот на комментарии. Сейчас я его прочитаю от Андрея. Он пишет очень просто, ну, это про принятие. Все, что неправильно в нем есть, все, что неправильного в нем есть, это твое неправильное. Люби, кого ты родил или принял, ибо это твои недостатки. Ну, вот прям как раз то, о чем ты говорила, да, не принимать, а наоборот разделять.
Во-первых,
как можно себе помочь?
Когда... Угу. Как можно себе помочь в этом, да, это знать, опять же, хорошо знать себя. Когда мы закипаем, когда мы начинаем злиться, какие предвестники этого состояния, да, потому что большинство аффективных вспышек, это вот опять же история про накопилось и накатило. И мы скатываемся, регрессируем в такое, в общем, довольно детское состояние, начинаем топать ногами, махать руками, да, визжать, кричать, там, как-то себя вести не очень замечательно. Знаешь, что мы ребенка на протяжении всей жизни не принимаем, да, это скорее история о том, что здесь сейчас, в моменте, нам не очень хорошо. Вот, поэтому спасать себя, да, если, опять же, глазик начинает дергаться, если в ушах начинает шуметь, там, и так далее, да, просто бегите, бегите от ситуации. Да, но здесь важно потом, когда вы придете в норму, да, подумать, а где, собственно, точки принятия, а чем нам ребенок, во-первых, нравится, во-вторых, чем от нас отличается, и это круто, интересно, любопытно, необычно, да, любой, подставьте туда термин, да, но то, что может вас зацепить. Знаете, многие родители, когда только принимают своих детей в семью, они испытывают, ну, жуткие муки адаптации просто на физическом уровне. Родители ломают. Это чужой, чужеродный белок в доме. Он не так пахнет, он не так выглядит, он ужасен, он ничего еще не сделал. Вот вообще.
Но он уже ужасен.
Он же ужасен. Вот не то, что принимать с ним за одним столом есть неприятно, аж мутит. Да? Я вот говорю такие довольно физиологичные и жуткие вещи для того, чтобы нормализовать вот жизнь родителей, которые только что взяли приемного ребенка и так сжимаются. Да? Вот многие родители что начинают делать? Они начинают ребенка украшать. То есть у него самые красивые платья или там куртки, да, у него самая обалденная стрижка, он самый модный, там, прекрасный, да. Не потому что родитель как-то очень сильно за это переживает, а потому что это единственный способ сделать ребенка приемлемым. И он срабатывает, как бы это странно и забавно ни звучало, да, то есть мы что-то делаем такое, чтобы...
Но ты делаешь то, что для себя, приятное для себя, это работает.
И к этому нужно действительно привыкнуть. Более того, если вы действительно хоть сейчас только в начале адаптации, да, и задаетесь вопросом, ну я же выбрал этого ребенка, почему я его не могу принять, это нормально, потому что ваш организм сопротивляется. Он говорит, это не я родил, да, придется подождать. Но хорошая новость в том, что мы люди, мы через какое-то время, да, можем себя убедить и рассказать, что это ребенок, наш ребенок. И не надо себя подгонять, да, надо просто дождаться этого момента и сделать, ну, как бы, вот эту жизнь наиболее комфортной, чтобы не раниться об ребенка, не похожего на нас, а наоборот, с любопытством смотреть, ух ты, какой он интересный.
Да, то есть видим два направления. Первое, разбираемся с собой, со своей самооценкой, потому что здесь, как ты сказала, может включаться непринятие своего ребенка, ну, внутреннего, самого себя. И поэтому может, кстати, так отстреливать то, что мы видим в ребенке приемном, отстреливать наше больное, да, вот эти триггеры, они будут появляться, поэтому мы сразу уже здесь тоже берем на карандашик и через осознанность понимаем, разделяем и разбираемся. Если нужна помощь, можно сходить к психологу, хорошо, что такая возможность есть. Даже вот к Светлане,
здесь, пожалуйста. Давай я дополню этот момент. Давай. Да? Это не всегда осознается родителям, но нередко влезает в психотерапии, да, то есть когда родитель начинает хорошо и долго про это думать, присутствует некоторая зависть к детям. Вот мне нельзя было маленькому, а ему, заразе, можно. Не могу
ничего себе
принять. Я всегда взрослым говорю, вам тоже можно. Вам тоже можно капризничать, вам тоже можно заниматься фигнёй и целый день смотреть в окно, вам тоже можно чего-то хотеть, да, чего просто не было в нашем детстве. Вот в принципе, да, можно. Всем можно.
Так, дорогие, всем можно, и можно писать нам вопросы и комментарии. Я вижу, что они уже подходят, давайте чуть позже мы к ним как раз и перейдем, но я к тому, что есть время еще вопросики пописать. Поэтому давайте, что вы думаете про принятие практически? То есть как у вас это получается, не получается? Считаете вы это нормальным и возможным? Или... как я уже озвучивала, каким-то новомодным. И желательно, чтобы вы еще написали, почему. То есть вот ваше мнение и почему вы так считаете. Было бы очень здорово. Давай поговорим с тобой о чувствах ребенка и о принятии этих чувств родителям, потому что мы сделали акцент больше на поведение, а сейчас про чувства. Вот мне кажется, это вообще одна из самых сложных тоже зон, потому что про чувства у нас как-то и взрослые думают не так, как хотелось бы, вот должно и про свои, и про чувства близких, окружающих, ребенка в том числе. Вот что значит принимать чувства ребенка?
Это хороший вопрос, да, потому что это очень сложно с поведением, хотя понятно, что делать, да, что что-то можно поделать. С чувствами очень сложно отделиться. Это чьи чувства, мои или ребенка? А что это за чувства? А как их назвать? Очень многие взрослые, я не шучу, да, приходят в школу приемных родителей или к психологу с уровнем понимания чувств, да, хорошее и плохое. Вот у меня хорошее чувство и плохое чувство. Все, да, у этого даже нет названия. Что вот здесь гнев, вот здесь раздражение, вот здесь восторг, а вот здесь любопытство, а вот здесь радость, а вот здесь тихая грусть, а вот здесь глубокая печаль, да, то есть даже вокабуляра для этого у людей нет. И очень важно себя, опять же, изучать, что это за чувства, как они выглядят, насколько мы можем их принимать, насколько они нас разрушают, как долго можем мы их выдерживать, да. Вот если у человека там среднестатистического спросить, а сколько времени длится твой гнев обычно, да, мы поставим человека в тупик, он скажет, чё, да, хотя у этого есть понятный физиологический параметр, да, то есть гормоны выделились, там нервная деятельность какая-то развернулась, через какое-то время она сворачивается. Важно понимать, как долго ты гневаешься. 2 минуты, 10 минут, целый день, да, насколько тебя это сильно накрывает, и что дальше этим можно поделать. То есть сначала важно выдерживать свои чувства, назвать, выдержать, изучить, да. Второй момент, опять же, отделиться у ребенка свои чувства, но свои. Безусловно, ребенок может индуцировать, то есть просто транслировать свои эмоции в родителя. Мы, родители, обычно эмпатичные, чувствительные, мы просто эти эмоции без критики перенимаем, как радио. То есть ребенок ходит и фонит, да, какой-то вот там эмоции, и мы такие, ну, мы такие же. Нам неприятно. Здесь важно вот эту границу, да, обратно отодвигать. Это он сейчас испытывает, не я. Более того, к этим эмоциям часто цепляется какая-то, ну, довольно жуткая история, да, то есть ребенок либо что-то вспоминает из прошлого, о чем нам страшно думать, либо что-то такое делает сейчас, да, что мы, ну, никак не можем представить, что вот может ребенок такое сделать, да, там, не знаю, драться, воровать или там как-то невероятно горевать, например, да, очень частая история, когда ребенок попадает в семью, родитель говорит, ну, вот, жизнерадостный, прекрасный ребенок. Проходит год-два, и на ребенка накатывает невероятное горе, да, по там кровной семье утраченной, по моменту, когда его отбирали и перевозили в детский дом. То есть родители говорят, ну я 2 года видел, ну нормальный же был человек, чего его сейчас накрыло, что я сделал не так? Это не вы сделали не так. Вы все сделали так, и у ребенка появилась возможность отгоревать в безопасной обстановке. То есть ваша семья безопасна для того, чтобы ребенок все это прожил. А родителю становится нехорошо. Да, мой ребенок страдает, я страдаю вместе с ним. Давайте как-нибудь выключим эти чувства. Давайте как-нибудь сделаем так, да, чтобы мне не пришлось их принимать. Так не получится. Взрослый – это всегда контейнер для эмоций ребенка. Ну вот в этом один из смыслов вообще родительского существования – контейнировать эмоции ребенка. Ребенку как-то, да, мы часть эмоций забрали в себя, выслушали, пожалели, просто покивали головой и сказали, мне очень жаль, что с тобой это произошло, да, и разделили эти эмоции. Потому что мы, взрослые, можем на втором плане, да, думать про то, как у нас варится обед, и пришла ли на карточку зарплата, а ребенка аффект, как правило, захлестывает целиком. Если он горюет, то он горюет. Если он радуется, то там, да, все живое услышит, как он радуется. Он захвачен, ему сложно с этим справляться. Поэтому приходится справляться родителям. У нас нет задачи выдержать это на пятерку. То есть быть всегда таким принимающим, спокойным, удавым ка, да? У нас есть задача просто как-то контактировать с этими чувствами, не сходить с ума. Вот немножко себя, да. Родители, снимите вам вот эту супермиссию быть всегда понимающим, принимающим, да? Если вы просто выдерживаете и не идете в ответ, да, ругаться с ребенком, это уже нормально. То, что вам периодически бывает от этого нехорошо, да, значит, вы живой человек.
А вот если мы говорим про фразы принятия, очень часто мы же используем следующее, что с тобой все будет хорошо, не переживай. Мы хотим, естественно, ребенка успокоить. И таким образом ему транслируют.
Это не очень работает, к сожалению.
Вот. Вот, да, то есть какую фразу лучше использовать? Понимаю, что сейчас это звучит немножко так механически, вот, и мы не на заводе с деталями, но тем не менее, все-таки эти фразы, какие-то обороты, за лучше иметь в своей копилочке, присвоить их, и потом через какое-то время уже в общении с ребенком у вас будет органически именно выходить то, что нужно, потому что все сначала, то, что мы не знаем, что мы не освоили, оно будет каким-то, ну, инородным. Но должно пройти время. Вот какие здесь могут быть фразы-помощники, чтобы помочь ребенку сейчас вот отгоревать?
Ну, даже фраза «все будет хорошо», она тоже неплохая, да, если мы говорим «я думаю, что все будет хорошо», то есть это мое мнение, если мы правда так думаем, да, нормально этим делиться. Но чаще важно не какой-то образ слепить будущего, а разделить в моменте, то есть сказать «мне очень жаль», да, или «давай тебя пожалею», «давай вместе там поплачем», например, или «обнимемся», «давай я тебе помогу это прожить», да. То есть не надо ничего выдумывать, здесь просто побыть, я с тобой побуду в этом, да, я вижу, что тебе хреново, я вижу, что тебе как-то, да, мне очень жаль, я хочу, чтобы тебе стало полегче. Да, иногда, если ребенок там, постарше уже более-менее там, разговаривает с вами внятно, да, можно спросить, как я могу тебе помочь сейчас? И один ребенок скажет, да, закрой дверь в мою комнату, и это будет помощь. Дай мне просто вот одному посидеть, да, поварить все это. Выдержи, пожалуйста.
Да, здесь главное не скажет. Обижаться, а просто сделай то, о чем тебя просят.
Все дети разные, у всех очень разная там, внутренняя органика. Да? То есть кто-то в тишине восстанавливается, а кому-то надо слепиться, да, то есть буквально физически обняться, да, и посидеть там, поплакать, поразмазывать сопли по маминому плечу. Тоже вариант. Хорошо, если эти способы совпадают, да, потому что есть родители, которые в ужасе совершенно от какого-то контакта во время сильных эмоций, они сами начинают деревенеть, пугаться. Вот здесь всегда говорю родителям, расслабься, от вас ничего не требуется. Вот ничего, просто быть. Это сложно, но вот просто быть, просто выдержите. Покажите ребенку, да, что он ок, что он ненормален в этом, что эмоции испытывать можно. Вообще эмоции регулировать – это самое неблагодарное дело. Мы можем регулировать поведение. То есть если ты злишься, давай как-то вот с тобой найдем способы, да, не фигачить там, табуреткой по батарее, да, и не выбрасывать телевизор в окно, а делать что-то более приемлемое, бить подушку, например, или кричать, или топать ногами. Но испытывать чувства можно, и плакать можно, и гоготать, когда очень смешно, можно. Ты нормален, да, в своих проявлениях. Хотя, действительно, иногда дети такие удивительные формы выражения чувств приносят, что родителя просто отрыв берет, да. Если говорит, я никогда такого не видела, как мне это принять, да, что у меня ребенок, например, от восторга начинает как ослик ИА просто, ну вот, издавать дикие лютые звуки, да, у меня соседи же слышат. А вроде ничего плохого не происходит, он смотрит кино, ему весело, да? Или что в горе он сжимается и перестает издавать какие-либо звуки. Это же очень страшно. Мне кажется, что мой ребенок умирает. Как мне его расшевелить, а его не надо шевелить. Есть, опять же...
Вот это как раз про принятие, да? Чувствовать потребность другого человека, понимать ее и... отвечать на эту потребность, правильно? То есть если ребенок хочет побыть один, пусть побудет один. Если ему нужен ты, замечательно, будь рядом и так далее.
Ведь еще, хорошо. Таня, знаешь, мне кажется, важная вещь. Ребенку можно сотрудничать. То есть не в момент, да, вот каких-то вот таких эмоциональных проявлений, а потом ребенку можно просто спросить, слушай, а как тебе лучше помогать? А как бы ты хотел, да, чтобы ты воспринял как помощь? Потому что, ну, мы правда... можем не знать, не понимать, да, ну спросите, у вас есть человек, он разговаривает, да, хотя бы попытайтесь, не факт, что он вам ответит, но вдруг.
Да, слушай, как раз про вопросы. Вот родители часто спрашивают ребенка, что ты чувствуешь? И мы возвращаемся к эмоциональному интеллекту, когда самих родителей спрашивают, и им трудно ответить. Вот ты рассказывал, да, хорошее и плохое. А что говорить о ребенке, у которого, понятно, будут с этим проблемы, если он из системы и так далее. Вот этот вопрос мы тогда убираем, или мы все-таки его задаем и помогаем ребенку как-то озвучить свои чувства, что мы делаем?
Мы обучаем ребенка, если мы понимаем, что ему трудно на это ответить. Есть таблички эмоций с названиями эмоций, есть таблички выражений лиц с выражением эмоций. Да? То есть буквально как вот с логопедом, да, занимаемся перед зеркалом, там, скажи что-то внятно, да. Также мы тренируем выражение лица. Если я вот скинула брови и сказала, то это, наверное, удивление, да? А если я нахмуренная, и у меня сжимаются зубы, то, наверное, я злая, да? То есть это вот такое исследование, мы обучаем детей. Это нормально в любом возрасте, да, такое обучение производить. Можно ребенку подкидывать варианты, да, то есть мы видим, что он там нарисает круги, и как-то ему не очень, да, у него можно, ему можно сказать, слушай, ты сейчас устал? Или ты сейчас разозлился, например, да, и ребенок может задуматься и сказать, устал, хочу на ручки, хочу домой, да. И будет понятно, да, что вот это означает. А в другой ситуации он скажет, меня там Вася обидел, да, и все, и там разразится слезами. Ого, вот это тогда про гнев, понятно, да, изучили для себя, как-то поняли. У нас нет задачи быть сканером и считывать все, да, и у ребенка нет задачи как-то вот там совсем внятно вам рассказать. Это все настройка. Даже если ребенок не может сказать, опять же, да, ну, хоть, вот у ребенка нормально узнавать хотя бы на уровне хорошо, плохо, сильно плохо или так себе плохо, да, вот нащупывать хотя бы так, да, тебя пожалеть сейчас или оставить в покое сейчас, да, ну вот баланс, да, баланс, это же очень интересно, да, у вас есть такой объект для изучения, он все это время точно меняется, он все время в движении, да. Ну, наслаждайтесь этой исследовательской позицией. Во взрослой жизни не все ученые, да, не у всех есть возможность проводить эксперименты и ставить научные какие-то вопросы. Но у нас есть живой человек, да, которого можно исследовать до бесконечности, получать удовольствие от этого.
А родитель должен помогать своему ребенку и себя исследовать? То есть мы тоже транслируем, когда мы хотим побыть одни, когда, да, можно там пообниматься, когда еще что-то, то есть обозначаем свои границы, либо родитель все равно, он как бы, ну, в этом случае над ситуацией и смотрит на то, что нужно ребенку в первую очередь. То есть независимо от того, хочет родитель сейчас обниматься или нет, но если этого хочет ребенок, родитель идет и обнимается. Или как?
И вот это какие-то совершенно не жизнеспособные крайности, да, что я вот все делаю для того, чтобы ребенку было хорошо, или всегда защищаю только себя. Безусловно, ребенку важно видеть, да, что у родителей эти границы есть. Если он хочет побыть один, да, 10 минут, он имеет право закрыть дверь на замок и не выходить. Да. Да как бы там ребенок не бился в дверь дельфинчиком и не кричал: «Мама, мама, выйди», да. А если родитель в гневе, совершенно нормально показать, что я сейчас гнев. Это, ну, как бы вызвано вот тем-то, тем-то, да, я не иду тебя бить, но я очень недоволен, я крайне недоволен, да, я вообще сейчас орать начну. Предупреждать об этом, да, это очень важно, потому что это, мы модель, мы показываем ребенку, а как надо себя вести. Пока мы ему просто рассказываем, да, процентов 20 усвоится, 80 уйдет во вселенную, ничего не произойдет. Когда мы на примере в эмоционально окрашенной ситуации ведем себя определенным образом, шанс, что ребенок запомнит и сделает так же, возрастает в разы.
Поэтому так, ну что, берем это главное, себе, да, это карандаш, дорогие. Давайте сейчас перейдем к вашим вопросам. Начнем мы с вопроса Ноны, который я прислала его еще до нашей передачи. Поэтому, Нона, вам отвечаем в первую очередь. Нона пишет: «Очень важная тема, жду с нетерпением. Особенно остро стоит вопрос принятия ребенка остальными членами семьи. В ход идут у родных, взрослых, детей, скандалы, провокации, вплоть до обвинения, что ты к нам так не относилась, как возишься с чужими. Бывает даже страшно, когда вся семья обрушивает на тебя свои претензии. Объясните, как поступать? У меня взрослые, 30-летние дети, требуют категорично, чтобы я занималась внуками, а не чужими детьми, еще и инвалидами». Вот здесь, думаю, что мы так разделим, может быть, вопрос на две части. То есть первая часть – это когда, значит, члены семьи, ну, сейчас мы тоже поговорим о детях кровных, обвиняют родителей в том, что они себя ведут по отношению к приемным детям гораздо более мудро, конструктивно, чем по отношению к ним. Понятно, здесь зависть, обиды. Что говорить в таком случае, как успокаивать кровных?
Ну, во-первых, с манипуляторами в переговоры на их позициях вступать не надо, это чистой воды манипуляция, да, взрослые люди. То есть когда это говорит там ребенок 12 15 лет, да, это, скорее всего, запрос на дополнительный контакт, да, и этого контакта нужно дать. Общение тет-а-тет, да, безусловного принятия, там, разговоров о том, что ты хороший и так далее. Когда это делает взрослый, а, скорее всего, сепарация с родителем не произошла, да, как можно требовать от мамы, чтобы она занималась внуками. Мама отдельный человек, это ее отдельная жизнь. Вы для кого этих детей родили, да, для бабушки или для себя. Вы родители, вы занимаетесь этими детьми. Я бабушка, хочу, занимаюсь, хочу, не занимаюсь, но личное дело, да. То есть это вопрос именно строения границ. А этих границ пока не видно, вот, да, и здесь действительно нужно некоторую жесткость применять, да, и рассказывать о том, что нет, моя жизнь отдельная, ваша жизнь отдельная, да, вы выросли жизнеспособными, занимаетесь своими детьми. Смогу, да, помогу, не смогу, извините, да, ну, как бы это обязанность родителей заниматься, а не бабушки.
Свет, ну вот ты сейчас говоришь, и я понимаю, как тяжело озвучить это человеку с другим характером и другими навыками общения. Это очень сложно. Я понимаю, но она хочет, конечно, мира в семье, потому что это отнимает ее силы, это ее ресурс, вот эти скандалы. Она хочет мира. Как-то решить вопрос со своими детьми старшими и в то же время заниматься делом своей жизни. Но мне кажется, что иногда в нашей жизни бывает такое, что надо выходить на более жесткие разговоры, выбирать, потому что иначе никак. Ну вот что ты скажешь? Ну ты, в принципе, уже сказала.
Быть всегда хорошим – это не, ну, это фантастическая позиция. Невозможно быть для всех всегда хорошим. Важно быть хорошим для себя. Да, если мы выбрали что-то, да, мы, ну, имеем право это защищать. Не отказываясь при этом от контакта, да, совершенно не обязательно ругаться со своими детьми. Да. Важно предлагать какие-то формы взаимодействия, где всем будет ок. А от других форм взаимодействия отказываться, в том числе отказываться от выслушивания, да, каких-то претензий. А кто здесь мама? Давайте разберемся. Да? Твой ребенок или я? Вот, да? Ну, очевидно, что ребенок не может командовать мамой, он просто не имеет на это права. Если ему очень хочется, он делает это, ну, сам с собой, да, не в разговоре с мамой. Мама в этот момент может сказать нет. В этом ключе, да, или на эту тему мы с тобой просто не общаемся, потому что не хочу. Этого достаточно, это самый понятный аргумент. Не хочу. Как профессор Преображенский, да, хочешь сотрудничать? Пожалуйста, да, я открыт к этому сотрудничеству. Не хочешь сотрудничать? Ты взрослый, я тебя вырастила. Ты не сам вырос, как в перекати поле. Я тебя выросла и сделала, ну, достаточно жизнеспособным, чтобы у тебя была своя семья, свои дети там и так далее. Ну, все. Пожалуйста, живи. Вот. Здесь, опять же, да, очень-очень хочется всех подружить, примирить. Иногда здесь вылезают такие вопросы, да, про которые просто стыдно разговаривать. Например, вопрос наследства. И важно родителю понять этот вопрос и объяснить, да, что наследование будет такое-то. Вам достанется столько-то, не больше, не меньше, да, ничего не поменяется, я вас просто информирую об этом. Или вопросы, да, какого-то там ухода, да, когда мы состаримся, кто будет этим заниматься. Ну, лучше проговорить сейчас, да, чтобы это не было конфликтом в дальнейшем, а было некоторое понимание. Свать к милосердию довольно бесполезно в этой ситуации, да, потому что... Ну, если его нет, то, ну, значит, и нет. Да, ничего там такого страшного нет.
Значит, эти люди, да, поднимается, дети, поднимается
сами не возьмут приемного ребенка.
Да, обида, эгоизма взрослых, потому что речь идет именно о взрослых людях. Но, кстати, можно тоже озвучить, мне кажется, что да, я вас люблю, и вы мои дети, для меня важно вообще, что происходит с вами и с внуками. И если я что-то вам не додала, что сейчас я даю приемному ребенку, то это только потому, что я этого не знала, не умела. Сейчас я узнала это, и я стараюсь давать это и вам уже в наших отношениях. Я же тоже себя по-другому веду. Не как раньше. Есть эта эволюция, и я ее распространяю на всех. Ну, на приемном ребенка в том числе. Но действительно есть границы, за которые я не разрешу заходить. Я вас люблю, но моя личная жизнь, она для меня важна. И если для меня важно заниматься ребенком, я буду, конечно, им заниматься. И вам помогать по мере своих сил и возможностей.
Ну, я очень надеюсь, что... Здесь можно что-то делать с отношениями сейчас, да? Исправлять прошлое неконструктивно, потому что это просто это невозможно. Вы можете сейчас относиться друг к другу по-другому, с большим пониманием, с большим принятием, с большим количеством разговоров по душам и так далее.
Да. Ну что, двигаемся дальше. От Ольги вопрос, какие могут быть причины, по которым родители испытывают трудности с принятием. Ольга, ну мы, в принципе, на это ответили, не хочется повторяться. Да? Это и свой семейный сценарий, это и проблемы с пониманием, как выстраивать коммуникацию с ребенком, чтобы слышать его чувства, реагировать на это. Ну, в принципе, об этом весь наш эфир, поэтому, пожалуйста, послушайте. Как можно укрепить доверие между родителем и ребенком, чтобы облегчить процесс принятия? Ну, вот вопрос доверия, да, он очень важный, если мы говорим о приемном ребенке, которого уже предавали и, возможно, не один раз.
Сложный вопрос, да, зависит от возраста. Если с малышом мы можем как-то прям специально работать на доверие, делать какие-то совместные упражнения, вместе плавать, вместе играть. То есть выстраивать это доверие как бы с нуля, да? То с ребенком постарше, с ребенком довольно травмированным, это сложно. Ребенок до конца может не довериться, наверное, и никогда, да? То есть он будет пытаться, но убегать в свою норку, или прерывать в какой-то момент эту привязанность, да, каким-нибудь, ну, фантастически дурацким действием, хулиганством каким-то, да, потому что ему страшно, что его бросят, что его предадут. Здесь очень важно себе напоминать про то, что выстраивание доверия – это процесс очень долгий. Это не в моменте происходит, да, это происходит всю жизнь. Даже когда ребенку 18 исполнится, да, он от вас не отпочкуется в этом плане, все равно придется выстраивать доверие. Что можно поделать? Ну, первое, да, что можно поделать, это найти общий интерес. Вот самое, наверное, простое, что приходит в голову, да, где можно взаимодействовать, сотрудничать безопасно, где нет претензий и требований друг к другу, где не нужно быть какими-то. Это может быть самый дурацкий интерес, да, это можно, не знаю, есть что-нибудь вместе, да, или ходить на какую-нибудь музыку совершенно там глупую. Все, что
на
угодно.
На играть, там, еще что-то, да.
Угу. Все, что приятно и родителю, и ребенку. Угу. Там, где нет, опять же, да, какой-то планки. Вот надо быть таким-то. Надо быть просто собой и быть вместе. Вот из этого начинает прорастать доверие. Да? Ребенок такой смекает. А это ничего такое, взрослый. Да, с ним можно иметь дело. А взрослый понимает, что, в общем-то, да, ничего такое у меня ребенок. С ним прикольно, с ним, ну, приятно, да, где-то взаимодействовать. Второе, да, что можно сделать, это действительно ну, какие-то прям совсем острые моменты подпилить. Не только в ребенке. Да, попытаться, ну, как-то вот его там воспитать, прочесать, но и в себе. И вообще честно у ребенка спросить, а что не так со мной? Ох, как много интересного вы узнаете, да? Потому что дети бывают порой очень суровые. И мама толстая, и папа мало зарабатывает, и вообще как-то вы неправильно свою жизнь живете, и вообще вы скучные, ничем не интересуетесь и так далее. И на это не надо обижаться, это надо воспринимать как некоторое руководство, ну, к изменению. Потому что ребенку тоже хочется какого-то такого родителя, да, которым он сможет гордиться. А почему бы не попробовать этого родителя ему дать? Да? То есть взаимный процесс.
Да, но здесь должна быть прям крепкая самооценка родительская, крепкая, чтобы сказать, ну да, все это надо делить на энное количество раз, а в принципе я хороший. В общем, друзья, это все время вызов на самом деле для нас, для нашего вот внутреннего «я», насколько мы сами взрослые, насколько мы понимаем себя и насколько мы способны услышать, понять и реагировать на ребенка, который рядом. Но у нас буквально еще две минутки остается, где спрашивают про ресурсы и поддержку. Какие ресурсы и поддержка доступны родителям, которые испытывают трудности с принятием своего ребенка?
Ну, хорошо, что сейчас во многих городах есть, например, группы поддержки, то есть такие продолжения школы приемных родителей, да, то есть какое-то сопровождение, какая-то возможность обратиться к психологам. Есть психотерапия просто для родителей, да, они сами могут за это отвечать, не обязательно в рамках там усыновительской какой-то тусовки, да, просто для самого себя. Это поддержка семьи, безусловно. Это нормальное физическое самочувствие. Многие вообще вопросы отпадают, когда мы выспались, поели, побегали, попрыгали, подышали и хорошо себя чувствуем. И ребенок становится гораздо более приятным, да, когда нам все нормально.
Мы знаем, счастливая мама, счастливая вся семья.
Конечно.
Взаимосвязь.
Да. И самое главное, вот я всегда говорю, смотрите вперед большими промежутками. Вот где-то там через 10, 15, 20 лет, да, и мы будем, и ребенок наш будет, и у нас будут какие-то хорошие отношения. Вот туда смотрите, пусть это вас везет как локомотив вот в это прекрасное будущее.
Дорогие, ну, мы заканчиваем, но я думаю, что вы составили себе уже впечатление о том, что же такое принятие, честность и искренность с ребенком, это признание своих ошибок, это открытие своего ребенка, открытие себя для ребенка, это уважение чувств друг друга, и, конечно, это постоянный рост. То есть мы развиваемся, и наши дети развиваются, и одно влияет на другое. Поэтому я вам желаю принимать друг друга, и пусть у вас будет хорошо. Свет, спасибо огромное. Дорогие, Бог вам в помощь. Счастливо.
До свидания.